Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих представляет проект «Читает автор».
Юлия Нифонтова. Прокопьевна. Рассказ. Памяти бабушки. С самого утра Прокопьевна впала в отчаянное волнение. Оно накрыло ее в тот момент, когда старушка оторвала листок календаря. После тщательного его изучения почти слепыми глазами, в нарастающей тревоге ей удалось рассмотреть, что наступило 19-е число. Едва дождавшись, пока внучка поднимется с постели, она кинулась к ней в слезах. «Доча, мы ведь Юрочку с днем рождения забыли поздравить!» Но ужасная новость не произвела на Асю должного эффекта, а, напротив, не на шутку разозлила. «Баб, ну сколько можно, а? Ты достала уже с Юрочкой своим, сил нет, трындец, блин! Когда у дяди Юры день рождения?»
18-го.
«А месяц? Ты хорошо запомнила, в каком сына родила?»
«В марте. В Акмолинске еще снег лежал».
«А сейчас что?»
«Что?»
«Октябрь уж наступил. Полгода еще до Юрочкиного-то дня рождения. А ты мне каждый месяц концерты закатываешь. Зла не хватает. Вот езжай к своему Юрочке и целуйся с ним».
Прокопьевна пристыженно вжала голову в худые плечи и нетвердо засеменила в свою комнату, корректируя продвижение по длинному коридору осторожным касанием стены рукой, тихо шепча сама себе. «Ну, иди тогда, Прокопьевна, в свое ателье».
«Баб!» — взревела ей в сутулую спину взвинченная Ася. «Ну сколько раз повторять? Хватит обои пачкать! Года еще не прошло после ремонта, а уже черная полоса по всему коридору от твоей руки!»
«Ты где-то палочку свою посеяла», — оправдываясь, залепетала старушка, продолжая движение на ощупь, сгорбившись сильнее.
Ася ревновала бабушку к своему дяде, успешному московскому адвокату, который вспоминал о слепой 90-летней матери исключительно по праздникам. По убеждению Аси, бабушка должна всецело и безраздельно обожать, боготворить только ее, Асю, и отдавать всю пенсию только ей. Но вредная капризная старушка ежедневно вспоминала о милом Юрочке, что потерялся на неприветливой чужбине один-одинешенек в зловещих столичных лабиринтах юриспруденции. Дядя, седой солидный господин с насмешливым прищуром и ежеминутными ерническими подколками, всегда вызывал у Аси тревожные подозрения. Как бы на нашу хибару глаз не положил. Им там, столичным адвокатским бесам, запросто любую жилплощадь оттяпать. Ничего ж святого. Нас-то все поносит, мол, провинция мы немытая. А приведись да оди лежат, так и не побрезгует родным грязнопупинском. А чего еще ждать от человека, для которого суд – дом родной и кормушка? Отъел ряху на чужом-то горе. Себя Ася почитала за героиню-великомученицу. Дохаживать древнюю больную бабушку с пожизненной инвалидностью – тяжкий груз. И за это они все ей обязаны ноги целовать. И московский дядя, и мамочка, та еще непредсказуемая мадам. А то больше что-то не нашлось желающих за старушкой глядеть, а как помрет – сразу налетят вороны-наследнички. Хорошо, что Ася давно сообразила вырвать у бабуси дарственную на квартиру. А эта бумажка, как известно, обратного хода не имеет и в суде не оспаривается. Так что обломитесь, все адвокаты. Прокопьевна долго держала в сухих ладошках детскую Юрочкину фотографию. Рассмотреть уже не могла, но помнила все до мельчайших подробностей. В пенных крахмальных кружавчиках лежит смешной очаровательный малыш с круглыми глазами в казенной ясельной панамке. «Груздок ты мой милый, груздок!»
Закапывание глаз заняло сегодня больше времени, чем обычно. Руки дрожали, и старая липкая пипетка проносила лекарство мимо. Наконец капли попали в два голубых озерца, на некоторое время прояснив четкость контуров окружающего мира. А утренний оздоровительный ритуал продолжился. Таблетки были разложены на всю неделю по пробкам от пластиковых бутылок. В беленькие – утренняя доза, а синенькие – те на ночь. Раньше Прокопьевна еще делала зарядку, незамысловатые движения сидя. Но уже давно больно было даже тряхнуть головой. Шум в ушах поднимался, словно в ураган попало. «Ох, и доча, да что ж это я так по многу таблеток-то пью?» — обратилась старушка к зашедшей в ее келью внучке. «Может, хватит уж мне их пить? Хватит деньги-то почем зря переводить?» От сказанного Ася на миг приостановила энергичное рытье в шифонере. «Нет, ты чё, меня сегодня решила окончательно доконать? Пей давай быстро! Чего хочешь, чтоб парализовала нахрен? Вспомни, сколько после инсульта отваживались! Я не хочу за тобой лежачие памперсы менять!» «А я ведь, доча, ничего не помню. Помню только, как язык тяжелел. Страшно это. Никому я не хочу надъедать. Ты, если там чего, ты сдай меня в детдом».
«Куда?» —
Ася нервно хохотнула. «Ну, в дом инвалидский, как Леночка из пятой квартиры свою свекровку». «Нет уж, хренушки, им тогда и пенсию отдавай, и хату. Государство-то не дураки за просто так с вами нянькаться». Ася надевала модную блузку и злилась, что обнова, ни разу не надеванная, стала тесновато. «Ты, доча, на работу?»
«Какая работа? Окстись! Суббота ж сегодня!»
Прокопьевна заметно встревожилась. «А куда? Куда собираешься?»
«Да так,
пойду с Викой прошвырнусь к знакомым», — неопределенно повела плечами Ася.
«Давай там никак туды лечи!» — еле-еле порог перешагнула. «Ох, и как же противно, когда женщина пьяная!» «Так, ты строить меня заканчивай! Без тебя как-нибудь разберусь!»
«Ты, Доня, не сердись! Но всегда помни, первую рюмочку пригубила, а вторую уже все. Извините, не могу, меня дома бабушка старенькая больная ждет, а не так, чтоб по всей. Ежели норму-то свою не знать, это ж что-то с головой. Но это уж твоя Викка, она ж как конь. Ведро заглонет, не поморщится, а ты гонишься за ей. Зачем? И чему она тебя хорошему-то научит? Ох, как вспомню, как вы с ней на Новый год. Лежат две лосихи, вином пахнет. Фу!
Слушай, ты хорош уже. Иди он детей своих поучи правилам хорошего тона. Чё-то не сильно они к тебе бегут, хоть их годами бабушка старенькая больная ждет. Чего у меня в жизни-то хорошего есть? Ни мужика, ни работы приличной. Впахиваю за 3 копейки, так еще и в собственные выходные на тебя смотреть. Хочешь последней подруги меня лишить?
Доча, у тебя ж сын.
Сутками ребенок в ящик пялится, а матери хоть бы хны. Вот что он там видит-то? Цельный день тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум, как в кузне.
Да уж, музыка точно. Такой, наверное, фашисты в концлагерях пленных пытали. Ася решила переключить свой гнев с бабушки на сына.
«Олежка, ну-ка выключай комп! Ты меня слышишь, нет? Открой!»
Ася отправилась ругаться с вечно запертой дверью в детскую. Правнук Олежка – еще один человек, любимый Прокопьевной беззаветно. Любовь эта, правда, видимого отклика не находила и на Олежкином поведении не отражалась. «Но ведь на то он и мальчик! Не глади уж ему вышивать, в конце концов. Подрастет, поймет», — успокаивала себя Прокопьевна. Горячо любимый правнук реагировал на ее просьбы и замечания не иначе, как на привычный бубнеж с экрана. То есть никак. Но зато он радовался и чмокал старческую щеку, когда Прокопьевна умудрялась пожарить ему картошечки с курочками. А как начнет бабушка поучать, типа «давай учись, помогать-то некому, самому придется дорогу в люди пробивать. Бросай ты эту свою трындычиху, компьютер.
Он у тебя жизнь отнимает!» То на это сам собой нашелся безотказный способ дрессировки надоедливых старушек. Показать питомца, ручную домашнюю крысу. Даже и показывать не надо, можно просто сказать: «А вот у меня Пипа, хочешь подержать?» В ответ Прокопьевна, как шелковая, ретируется под испуганные причитания. «Вот сказали бы мне, возьми мыша или руку отрубим, а я бы сказала: нате, рубите руку, не возьму мыша!» Когда за Асей захлопнулась дверь, Прокопьевна села на свое привычное место в кресле у окна, где и проходили ее одинокие дни. «Иди, Прокопьевна, на окошечке погуляй», часто ободряюще говорила она себе, ведь на улицу без посторонней помощи выходить не могла, а балкона в старой квартире предусмотрено не было. Приладив к уху крошечный радиоприемник, единственное средство общения с внешним миром, принялась гулять, стараясь что-то разглядеть в окно. Внешне это выглядело привычно, но на самом деле старушка видела только размытые пятна и неясные очертания домов, деревьев и машин, движущихся по проспекту. Вдруг в комнату зашел Олежка. Его порывистый шаг Прокопьевна узнавала из миллиона других. Только он так стучит пяточками с тех самых пор, как только научился ходить. Правнук сел напротив на маленькую табуретку.
«Баб, что делаешь? Пошли в контру, сражнемся!»
Семиклассник заливисто рассмеялся своей шутке, представляя, как его старенькая прабабушка расстреливает террористов из калаша, приговаривая свое обычное. «Свет конец, даже синяки пошли по телу от переживания!» «Раньше мы играли с дедонькой в дурачка. Ох, и как же он проигрывать-то не любил! Сейчас бы сыграла с тобой, сынок, да глазоньки мои ничего не видят. Вундеркиндер ты мой! Да и когда было нам в игры-то играть? Дедонька все на заводе, а я в детсаде. Дача 10 соток, картошки, поле не видать, где кончается. А как дело к осени, тут пововсе начинается мой консервный завод. Варенье, засолки, маринады, компоты Юрочка сильно любил. Все уж, никто ему больше вкусненького-то не сделает. Совсем закорючилась Прокопьевна».
«Ха, да он себе в магазине что хочешь купит, баб!»
«Нет, в магазине маминого-то не продают».
«Баб, а расскажи, как вы в деревне жили?»
«Хорошо жили, все было. Березняк такой огроменный был, березоньки аж светятся. Церковь в голубенькой шапочке на взгорке стоит. А поп такой красотуня, кудрявый-кудрявый. Меня в честь него Долматом прозвали. Баба-то твоя молоденькая тоже сильно кудрявая была. Бывало, что прилежу волосы, прилежу, платком завяжу, а они снова шапкой и вверх куделями.
А вы в чё там играли-то тогда?»
«В деревне, сынок, играть некогда. Утром мама собирается на пашню с тремя старшими, а нам с Зинаидой наказывает в доме прибрать и огород прополоть. А Ивану, чтоб воды натаскал. А катки-то здоровенные. К речке-то через поле гречишное надо идти. А оно как море, волнами-волнами колышется. И запах, ну как в раю. Мы маленькие, цельный день по дому, по огороду работаем. Старших с пашни ждем. Бывало, что пойдем в огород коноплю убирать, домять. Выходим, как пьяные». Олежку сдуло с табурета приступом истерического смеха.
«О, у вас что там, деревня-то наркоманская, что ли, была? Вы там, поди, ганджубасы обкурились и загонялись весь день».
«Да-да, весь день не загонялись. Работали и масло конопляное жали, лен сами ткали, всю зиму пряли. Моя-то ниточка самая тонкая была на рубахе, а Зинаидина толстая да комковатая на мешке. Да зерном два анбара громадных заполнить надо. Дед Матвей такой могучий, бывало, что в горницу зайдет, как вроде все полно становится. Он в Америку хлеб пароходами торговал».
«Ха, он бы нам лучше в Америке-то побольше родственников оставил».
«Родственников, сынок, тьма. Одних дядьков полдеревни было. Всех разорили. Двух маминых братовьев с семьями, с дитями по 7-8 душ в Нарым сослали. Там они все и заганули. Вот и дедонька меня всю жизнью, как во зле, так кулацкая морда называл. А эта кулацкая морда такого горя хлебнула. Мама успела нас с Зинаидой в город в няньки определить. Так Зинаида с 11 лет, а я с 9 в людях.
Дык и чё, всё одна только работа и работа. Вообще, что ли, не играли ни в чё?
Да почему? Играли.
Сиганём через забор к Максимкиным. Они лодыри были, мы их подкармливали. Потом у нас всё поотобрали и им отдали. Раскулачили, значит, в пользу бедняцкой семьи. Через год у них такая же разруха началась, как и до этого. Это у нас все строгость да порядок, а у них все можно. Картошку кольцами прилепим прямо к печке, печем, значит. А то возьмем, петуха в ковшик запряжем и полный ковш цыпляточек насадим. Это у нас свадьба едет. А собачонка наша, Косматушка, радуется, аж разрывается. Баб, а у тебя свадьба была?
Не было, сынок, никакой свадьбы. Мы даже 9 лет с дедонькой нерасписанные жили. Всю войну. Ни о чем не думали. Не до того было. Да и не хотела брать его татарскую фамилию. Потом уж Зинаида заставила, чтоб все дети под одной фамилией записаны были. Юрочка-то у меня двойневый родился. Второй-то мальчик и весом больше был. И закричал сразу. А вот помер сразу после рождения. А Юрочка такой пекуненок, слабенький, ел плохо, болел часто, температурил. Выхаживала его, ой!
Прокопьевна заплакала, промокая вышитым платочком невидящие глаза.
Не плачь, баб! Дядя Юра сейчас вон какой кабаняка! Мама так говорит. Хочешь кока-колы? У меня есть. Ты ж мой зюзюнок, да лапонька ты моя! Не люблю я эту твою колоколу, она лекарством пахнет. Вот вечно у тебя так. Варенье акмолинском пахнет, беляш конем. А ты б чего сейчас вообще хотела? Поинтересовался Зюзюнок, пряча мечтательную полуулыбку.
Да ничего я, сыночек, не хочу. Аппетиту совсем нету. Хочу только, чтоб ты путевым человеком вырос. Выучился бы. Не портил бы глазоньки свои об этот ящик. А то ведь всю жизнь потом казнится и...
Так, все, началось в деревне лето. Ну ладно, я пошел.
А лето в деревне... Прокопьевна задумалась, хотела рассказать Олежке, но он уже убежал по своим неотложным делам. Зашумели перед ее внутренним взором белотилые березоньки. Заволновалось духмяное гречишное море, нет которому ни конца, ни края. Замычала в коровнике тучная кормилица, и подросшие козлята, которых весной выкармливали из детской соски, выясняли на чистой полянке свои сложные подростковые отношения.
На сегодняшний день план у Прокопьевны был задуман вполне реальный. Натушить бигус, благо все для этого есть, и постирать замученные со вчерашнего Олежкины носочки. Половик решила сегодня не шоркать, голова не дает. Да и ночью снова кровь носом шла. Хорошо наволочку не запачкала, а то бы Ася переживала. Да сейчас-то стирка — это не то, что раньше. Вода горячая — это же рай, хоть весь день гусем полощись. Вот в деревне стирали. В огромном чугунном чане с золой замачивали белье. А белье-то все оллиное, тяжелое. Полоскали в речке, зимой в ледяной проруби. Потом волками елозили, гладили виштак. А в казенной-то фатере состирнуть радость одна. Приготовки бигуса старушку одолели сомнения. Олежка капусту не больно-то жаловал. Ну ничего, добавлю 2 куриных кубика, все смолотит. Кетчу свою нальет. Организм-то молодой, чего не дай, все как в топку паровозную. Успокаивала себя Прокопьевна. Вечером перед сном Прокопьевна расчесала гребешком жидкие сизые кудряшки, помолилась на угол, где, по ее мнению, стояла икона Спаса, еще полгода назад упавшая за комод. Три раза перекрестилась, легла в постель и поняла, как сильно она устала. Вот вроде и сделала-то всего ничего, а упеталась, будто смену отстояла. Но зато план выполнила. Некому только трудодни записать. Лежа в постели без сна, Прокопьевна томилась в тревожном ожидании. Наконец, далеко за полночь, в замочной скважине зашебуршал долгожданный ключ. По этому звуку Прокопьевна безошибочно определила, по признакам, известным лишь ей одной, что Ася вернулась в изрядном подпитии. Это привело старушку в сильное душевное смятение и прогнало сон. «Мы ж Громовы гордые! Не было в нашем роду пьяниц! Это всю подруга шалашовка окаянная внучку с панталыку сбивает! Асенька, она ж доверчивая! Варежку-то раззявит и бежит за ей, чего та скажет!» В споры с пьяной внучкой Прокопьевна вступать не стала. Знала, что кроме обидных слов в свой адрес ничего не услышит. Когда Ася угомонилась, Прокопьевна беззвучно, как тень, прошла в ее комнату. Слабое зрение давало единственное преимущество – ориентироваться в темноте не хуже, чем днем. Рядом с диваном, на котором сопела распластанная тушка, Прокопьевна, как и ожидала, нашарила литровую коробку дешевого вина. Как начинающий воришка, с колотящимся сердцем понесла тетрапак в свою комнату, чтобы спрятать за кресло, наивно полагая, что эта нехитрая манипуляция убережет Асю от запоя. Выливать не стала, может, не хотела изводить добро, а может, боялась гнева импульсивной внучки, заранее подозревая о тщетности своих попыток. Проходя по темному коридору, заприметила свет в комнате правнука. Несмотря на поздний час, работал компьютер. На осторожный стук Олежка не отозвался. «Спит уж, наверное, а ящик-то свой не выключил. Снова будет теперь цельную ночь электричество-то зазря мотать». Она все падала и падала в свой сладкий спасительный сон. Прекрасную волшебную страну, где светятся белотелые березоньки. Могучий дед Матвей заходит в горницу, собирается на пашню мама. Запряженный петух везет полный ковш цыплят, а в коровнике мычит тучная кормилица. На взгорке стоит белая церковка в голубой шапочке. И волнуется духмяное гречишное море, нет которому ни конца, ни края. И запах, как в раю. И все хорошо.